«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что остаетесь на радио «Спутник». В студии Эдгард Запашный и Игорь Ивановский.
Всем здравствуйте. Эдгард, приветствую.
Да. Друзья, наша программа о природе, о взаимодействии человека с животными, о тех или иных событиях, проблемах, об использовании животных. И слово «использование» я сейчас не просто так вспомнил, потому что, да, зачастую там люди, которые называют себя зоозащитниками, говорят, вот использование животных не должно быть, это негуманно, это плохо, дрессура, и все вот эти понятия несут в себе только зло. Но вот небезызвестные события в Крокус-Сити, о которых уже все, естественно, мы с вами знаем и все мы соболезнуем. Я в своем телеграм-канале сейчас, телеграм-канал Запашный, повесил видео, где собаки, служебные собаки работают на объекте. И лишний раз это напоминание нам с вами, что даже вот в таких сложных ситуациях использование животных может и остается быть очень полезными, потому что человеческие ресурсы, они все нам известны, но возможности животных зачастую гораздо лучше, чем современная техника и чем даже хорошо подготовленный человек как специалист. Собаки работают на вот этих руинах, на развалинах, то, что осталось от Крокус-Сити. От Крокус мы знаем, что до сих пор продолжают поиски, несмотря на то, что времени уже много прошло, завалы по-прежнему разбираются. И сейчас хотелось бы поговорить на эту тему. У нас на связи инструктор, кинолог учебного центра Firing Funk, участник чемпионата России Даниил Корсунский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, собака, которая работает на таком сложном объекте, как Крокус, понятно, что это поисковая работа. Насколько сложная эта работа, чем она осложняется вот в данных обстоятельствах? Ведь вчера и позавчера шел дождь, собаки работают. Есть ли у вас информация, благодаря животным смогли найти тела или выживших?
Что касаемо сложности работы, да, они... Конечно, природные различные условия, да, дождь, снег, порывистые ветры и так далее, и так далее. Все это осложняет работу, в том числе работа на завалах. Это такая достаточно опасная работа как для людей, так и для животных, потому что это неустойчивые конструкции, это какие-то осколки, острые предметы, различные, возможно, предметы, которые могут нести ожоги и так далее, и так далее. Все это создает огромную кучу примесей, запахов для собаки. Соответственно, найти необходимый запах человека, специфический запах человека, становится достаточно сложно. Но, тем не менее, собаки готовятся именно к таким, к работе в таких условиях. Их готовят для, скажем так, работы в критичных, даже для человека условиях. То есть в условиях холода. А в условиях холода это тоже, скажем так, осложнение для поиска. То есть запах, он, его рассеивание, его концентрация, она в зависимости от метеоусловий, она нарушается. Все это непосредственно влияет на сложность.
Даниил, здесь, как мне кажется, есть еще один момент. Вот сообщается, что в частности из Новосибирска 5 девушек-волонтеров вылетели на место трагедии, причем их никто не вызывал, они сами вызвались, и вместе с собаками они туда вылетели. И понятно, что сейчас такая ситуация, что сделать нужно работы огромное, огромное множество, а сроки поджимают. Поэтому пишут, что несмотря на тяжелые погодные условия, о которых говорили и вы, график работы такой, что 4 часа работают, час отдыхают, и так круглосуточно. Если когда мы говорим о людях, ну, все мы понимаем, что ими движет, да, то есть все понимают, что это нужно сделать, это нужно перешагнуть через себя, перепрыгнуть, прыгнуть выше головы, выше, может быть, человеческих возможностей, мы это понимаем. А как собаки, вот как они к этому графику подстраиваются, или у них какой-то особый график, или все равно отдых, который им нужен, вот никто не отменял?
Отдых для собак необходим. Это тоже живые существа, которые не могут, как роботы, 24 часа работать в усиленных таких, таком режиме. Поэтому, да, существует график, он назначается службами, которые... То есть у собак есть график, они 4 часа, например, работают, либо они отдыхают через час, в зависимости от интенсивности поисков, в зависимости от объемов работы. То есть временные промежутки работы и отдыха, они назначаются кинологами, службами, которые... Ну, в основном это за этим следит кинолог. Кинологу, к которому прикреплена эта собака. Вот. То есть он знает, когда собаке нужно дать перерыв, когда она еще готова работать, и в зависимости от этого плюс накладываем сложные условия, в зависимости от этого будет рассчитываться максимально качественный подход в поиске тел пострадавших.
Но перегружать собаку здесь не имеет никакого смысла, это больше во вред, чем в пользу, правильно я понимаю?
Ну, конечно, мы теряем в качестве, соответственно, собака начинает на фоне усталости, возможно, где-то пропускать, и мы просто теряем время. То есть лучше даже 10-15 минут дать собаке отдохнуть, и эти 10-15 минут пойдут на пользу в сторону улучшения качества поиска.
А давайте вот расскажем немножко о возможностях собаки. Вот скажите, пожалуйста, собака, работающая на руинах, есть ли понимание, какое количество метров вниз она может изучить? Там, не знаю, метр, два, гораздо больше. Вот эти запахи, способные проходить через какое расстояние обрушившегося здания?
Ну, по метражу это не совсем правильно, так, думаю, будет говорить. Mm-hmm. Все зависит от, скажем так, плотности завала. Mm-hmm. Да, то есть можно, но, грубо говоря, 7 метров вниз, 5-7 метров, даже, возможно, более, в зависимости от остроты конкретной собаки, нюха, собаки, подготовленные собаки спокойно найдут.
То есть я к чему этот вопрос задаю? Вот смотрите, собака, да, как сапер, вот она прошла, изучила территорию, и дальше уже спасатели могут твердо понимать, что там следующие 2 метра можно спокойно разбирать, здесь людей нету. Так это работает?
Смотрите, под завалом, получается, находится, вот, допустим, где-то под завалом в определенном месте находится человек. Через завалы, через каналы, которые могут проникнуть вот эти газы, испарения, воздух, попадает наверх, и его, эти молекулы воздуха улавливает собака. То есть, соответственно, из какой-то точки выходит необходимый запах, который собака ищет. Собака обозначает это место, и люди понимают, что вот в этой зоне, вот там в пределах, как говорят, метр на полтора, метр на два, находится человек, которого, соответственно, раскопки, ну, то есть разбор завалов там будет происходить с большей осторожностью. То есть мы знаем, что там есть человек, которому, возможно, без сознания, которому нужна помощь, и разбор завалов будет происходить здесь с учетом того, что там другой человек.
А, Данила, мне интересно вообще сам процесс подготовки подобных собак. Как он проходит, сколько времени занимают, и есть ли какие-то породы, которые справляются с этой задачей лучше остальных?
Ну, предпочтение в первую очередь отдается породам, у которых, скажем так, на генетическом уровне заложено вот этот поисковая функция.
Да,
поисковый инстинкт. То есть... Если посмотреть, например, на щенков разных пород, кто-то более активный, нежели другие породы, ищет, нюхает, исследует местность, то есть вот эта исследовательская деятельность. Соответственно, выбор падает в большую часть степени на породы, которые проявляют эту активность. Это большая часть охотничьих пород, ретриверы, спаниели, ну и, конечно же, универсальные породы, такие как немецкая овчарка, бельгийская овчарка, ну и подобные, которые используются во многих службах. Сама подготовка происходит в районе где-то года, когда собаке уже год, то есть там уже идет подготовка конкретно на поиск целевого запаха, поиск человека, либо поиск тел погибших, либо иных, да, то есть взрывчатые вещества, наркотические вещества, в зависимости от той службы, на которую идет собака.
Ну, скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что сейчас происходит, специальная военная операция, вот подобного рода теракты, обрушение домов, запрос на кинологическую службу растет, или те собаки, которые уже сейчас существуют, и их владельцы, их хозяева, этого хватает для нужд страны?
Ну, скажем так, есть огромный вопрос, как самих собак подготовлены, потому что очень узкий достаточно круг лиц и людей, и организаций, которые умеют качественно готовить подобных собак. И также мы упираемся в качество собак. То есть это необходимо специальное рабочее разведение, на которое тоже должен делаться упор. Также немаловажен это подбор специалистов, так как с собакой работает конкретный человек, и, скажем так, даже если у нас есть там 50 собак, один знающий человек не сможет работать с ними со всеми. То есть это нужны подготовленные люди, которые знают, как, знают, что делать, знают, когда делать, знают особенности пород и так далее, и так далее, и так далее. Но спрос в данный момент, на мой взгляд, будет и уже растет, и будет расти. Так как поступают даже запросы на определенных собак, на их, скажем так, использование услуг.
Спасибо. Спасибо, Даниил. Инструктор-кинолог учебного центра «Фаринг Фанк», участник чемпионата России 2023 года по АПС-3, то есть аттестации прикладных собак. Даниил Корсунский был у нас на связи.
Ну, а мы продолжаем. У нас следующая тема.
Да, следующая тема приятная. Детеныш Яка родился во время гастролей Росгосцирка в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. При этом коллектив до последнего не подозревал о беременности взрослой самки по кличке Волга, так как эти животные даже в период беременности очень активны. Сейчас в ЛНР проходит конкурс на лучшее имя для малыша. Главный приз – это билет в цирк. Ну вот, действительно, радость на гастролях родился детеныш. Хотя, с другой стороны, наверное, и хлопот у труппы прибавилось в связи с этим.
Ну, я прекрасно знаю этого дрессировщика, потомственный дрессировщик Виктор Тихонов сейчас со своей труппой от компании «Росгосцирк» находится на гастролях в Луганске. Хороший, серьезный специалист. В его ведении есть верблюды, бизоны, ламы, вот уже упомянутые яки. И действительно, раз животные размножаются, это лишний раз доказывает, что они находятся в хороших условиях, хорошие специалисты за ними следят. Факт того, что артистка была беременна и мало кто знал об этом. Ну, такое бывает. Не все животные, кстати, сигнализируют о том, что вот они беременны и им скоро рожать. Хозяева животных также это поймут. У нас на связи Дарья Костюк, директор Центра циркового искусства, председатель экспертного совета Союза деятелей циркового искусства. Дарья Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, во-первых, поздравляем компанию «Росгосцирк» с появлением такого великолепного бычка. Кстати, у Яков же бычки, да? Как их правильно назвать?
Да, да.
Вот. А как мама сейчас чувствует, работает ли она или ей дали отпуск?
Мама пока отдыхает, чувствует себя прекрасно, но просится в манеж, и на репетицию уже выходила. Малыш стремительно мчался за ней, потому что и мама без репетиции, без манежа не может, а малыш не может без мамы. И вот таким прекрасным, натуральным способом детеныш Яка уже приучается к манежу, уже тянется за мамой и всячески интересуется всем, что вокруг него.
Буквально с первых дней жизни, удивительно, конечно. Дарья, я предположил, что прибавилось хлопот у труппы в связи с рождением детеныша. Ну, не ожидали же, что нужно делать, и действительно ли таких хлопот прибавилось, и кому достались эти приятные хлопоты?
Хлопоты действительно приятные, и это было ожидаемо, это не сюрприз, и действительно для дамы подбирали пару, и все это следилось, за всем следилось, и ветеринарные врачи тоже наблюдали. Поэтому нельзя сказать, что это было неожиданно, но, по крайней мере, именно в тот день, 10 марта, никто не ждал. Мама отработала, пришла за кулисы, и вот ночью это чудо свершилось, появился малыш. Все сотрудники аттракциона «Дикая планета» под руководством Виктора Тихонова, естественно, сейчас максимально находятся на конюшне, следят за тем, как чувствует себя малыш, как к ним относится мама, потому что природа, она бывает жестокой, бывает так, что и мама может и придавить, и лечь на малыша, и причинить ему какие-то увечья. Но все прекрасно, она замечательная мамочка, он замечательный малыш, и он, кстати, себе уже выбрал друга, привязался к взрослому яку-самцу и всячески берет с него пример, ходит за ним не меньше, чем за мамой. Причем это не является его папой, вот так он себе выбрал старшего брата, старшего друга. И буквально сегодня в Луганск направилась наш начальник зовет отдела, чтобы также осмотреть малыша и, если что-то необходимо, дополнительные рекомендации дать обслуживающему персоналу.
А вот как решается вопрос? Смотрите, животные в составе большой труппы, да, уехали по документам вот в таком-то количестве, не знаю, 30 животных уехало в Луганск, а возвращаться будет 31. Это оформляются документы там, на местах. Как это делается в компании «Росгосцирк»?
Это делается абсолютно естественным способом, как и везде. Оформляется акт приплода, регистрируется животное, оформляется ему на месте паспорт, и, естественно, дальше выписывается ветеринарное свидетельство, и животное уже выезжает с той территории на другую, где дальше будут происходить гастроли.
Я рассказывал о том, что в ЛНР проходит конкурс на лучшее имя для малыша. Вообще, как активность граждан? Может быть, есть какие-то имена, которые предлагают, которые вам симпатичны? Или, может, наиболее неожиданные варианты?
Коллеги держат в секрете. Вот буквально утром разговаривали с Виктором. Он говорит, есть прикольные имена, но говорить не будем. Говорить не будем, скажем уже непосредственно, когда имя будет выбрано. Естественно, поделимся самыми яркими именами, которые вошли там в топ-5, условно говоря.
А это когда произойдет? Когда имя планируется?
В конце месяца, ближе к окончанию гастролей, в конце марта будет объявлено имя малыша.
Ну, а как-то на качество работы отсутствие мамы сказалось? Или у мамы есть дублер? Как вот этот вопрос решен?
Нет, на качестве работы это не сказалось, и у мамы есть дублер, но я думаю, что уже на следующей неделе мама выйдет в работу, потому что она сильно волнуется, когда слышит свою музыку, бьет копытом и старается выйти на манеж, а яки, они животные крепкие, и если уж что-то як задумал, препятствовать ему непросто.
Вот мне интересно, как яки в плане дрессировки себя проявляют? Я читал, что их очень просто дрессировать. Ну, не очень просто, но они поддаются дрессировке и поддаются дрессировке хорошо. Что скажете? Какие роли им отводятся?
Ну, это достаточно упертые все-таки животные, потому что это бычки. И нельзя сказать, что это просто. Это, конечно, не собаки и не лошади, но, наверное, они не настолько опасны, как бизоны, потому что ближе к человеку. И роли у них совершенно разные, как и в любых других видах. Это и статисты, это и животные, которые прыгают, и прыгают в том числе и через кольца, через какие-то предметы, через огонь, и вальсируют. То есть трюки абсолютно разнообразные. Здесь Виктор Тихонов, о чьем аттракционе мы сейчас говорим, он уже не первое поколение дрессировщиков. Его папа совершенно замечательный дрессировщик, народный артист России Виталий Викторович Тихонов. И у Вити прекрасные навыки, прекрасная школа. И, конечно же, когда появляются новые партнеры четвероногие, он уже заранее видит, на что они способны, и индивидуальность эту подчеркивает и дальше реализует их таланты.
Вот вы интересную мысль сказали, да, Эдгард, извини, пожалуйста. Что дрессировщик видит сразу, на что способны четвероногие животные? Я так понимаю, что детеныш останется в труппе и будет обучаться цирковому искусству. Вот с какого времени можно понять, способен он делать трюки, не способен он делать трюки, и что делать, если, ну, вот детеныш, ну, не способен, не лежит у него душа к цирку?
Мне кажется, нет неспособных детенышей, есть менее пронзительные дрессировщики, потому что элементарно роль статиста, если это животное психически уравновешено, если оно социально адаптировано к другим сородичам, собратьям, то, а он родился уже в цирке, поэтому, я думаю, проблем не составит, то животное абсолютно пойдет на какую-либо из ролей. А какие-то трюки начинают репетировать позже, потому что организм должен окрепнуть, костяк должен окрепнуть, мышечный каркас должен окрепнуть, поэтому прыгать, там, условно идти передними ногами по барьеру, монт это называется, будут, конечно, пробовать позже. Но элементарно приучать к какой-то дисциплине, в правильную сторону ходить, реагировать на поворот корпуса дрессировщика. Я думаю, что они начнут буквально через месяц, потому что, повторюсь, малыш уже просится в манеж вслед за мамой.
Яки отличаются прежде всего длинной шерстью, да, у них такой очень серьезный волосяной покров. Вот если сейчас мы с вами в интернете забьем як в цирке и як в природе, то увидим двух разных яков. Значит, як в природе – это такая слипшиеся волосы, грязные, сосульчатые, и як в цирке – это вот полное ощущение, что он только что из парикмахерской вышел, и над ним работало большое количество специалистов. Это действительно так? То есть много времени кто-то уделяет животному перед выходом на манеж?
Конечно, действительно, яки выходят на манеж буквально после работы стилистов, рабочие по уходу за животными, они задолго до спектакля начинают причесывать опилки. До колтунов дело не доходит, поэтому колтуны никакие вычесывать не нужно. Животные, в принципе, перед каждой репетицией, перед каждым спектаклем проходят некий груминг. И это очень такая занятная процедура, потому что яки все-таки опасные животные. Интересно каждому яку свой подход. Я лично наблюдала это в том году на гастролях вместе с Виктором, когда были. Я видела кому-то, причем что самое интересное, самые такие дерзкие яки, они подпускают к себе хрупких девушек. Выглядит жутко, потому что такой прям вот активный, здоровый, опасный бык с суровыми глазами. Ну, вот девчонок подпускала, они вычесывали, а на мужчин реагировали по-другому. А другие яки, наоборот, которые, причем самки, что самое интересное, парадокс, они как раз-таки подпускали к себе ребят и позволяли стилистам в мужском роде делать им прически.
Как долго продлятся гастроли в Луганске? Буквально у нас 40 секунд.
В Луганске продлятся гастроли до середины апреля. И, ну, как я вам уже озвучила, имя будет озвучено в конце марта. Мы скоро об этом узнаем.
Конкурс идет, и если нас сейчас слышат в ЛНР, призываю всех слушателей участвовать в этом конкурсе, предлагать интересные, необычные, им забавные, может быть, имена для детеныша яка, потому что такое событие случается не каждый день и не каждый месяц. Дарья, огромное вам спасибо.
Спасибо.
Директор Центра циркового искусства, председатель экспертного совета Союза деятелей циркового искусства Дарья Костюк была у нас на связи. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник». После них вернемся и продолжим.
Живая природа с Эдгардом Запашным.